Глава 11. Другая Риерта. Солнце било прямо в глаза, и я, не поднимая век, опустил голову. Это не очень-то помогло. Я спал сидя, так что шея затекла, а поясницу ломила. Если кто хочет ощутить себя стариком, пусть проведет ночь, как я. Впрочем, ночь — неподходящее слово. Я заснул, когда небо стало бледнеть, и проспал, кажется, до середины дня. Все темное время суток прибрежные кварталы оставались взбудоражены. Я больше никого не видел, но слышал, как сперва кто-то бился об стену в переулке, гремел досками. Затем ветер принес слабое... Но чудовища так и не нашли нашего укрытия. К утру я сел рядом со свернувшимся калачиком и мирно спящий Мюр, подумав, что еще 5 минут, и разбужу ее, чтобы передать дежурство, и сам не заметил, как отрубился. Короче, господа и дамы, повел себя не слишком правильно, не сдав пост следующему караульному. Но судя по тому, что за время отдыха никто нас не сожрал, удача была на нашей стороне. Девушка все еще не проснулась. За ночь она переместилась, положив мою кепку себе под щеку и прижавшись ко мне боком. Ее рука тоже покоилась на вашем покорном слуге, так что я не стал вставать и вообще постарался не шевелиться, давая ей возможность хорошенько выспаться. Судя по всему, она доверяла Итану Шелби чуть больше, чем прошлым вечером. Сейчас с ее лица пропала жестокость и напряженность. Оно стало совсем детским, и я подумал о том, кто изуродовал ее. Надеюсь, он сполна ответил за этот шрам. Даже с ним она оставалась очень мила. Я прекрасно представлял Мюр в кружевном платье, при шляпке и зонте, на каком-нибудь приеме, что частенько проходит в Хервингеме. В ней чувствовалась порода, и было немного жаль, что такое создание выбрало жизнь, далекую от мирной, полную опасности и таких полудурков, как я, Кроуфорд, Билли или Кражовски, которого она с таким упорством разыскивает. Великая война изменила наш мир. Раньше женщины не могли управлять аэропланами, посещать университеты, быть учеными, служить в полиции, сражаться за свободу, не говоря уже о том, чтобы участвовать в боях. Но теперь все изменилось. И Олли вместе со своим папашей считает это просто катастрофой. Хуже было бы, только если бы все пабы Хервингема оказались закрыты. Они в чем-то правы. Потерять столько женщин – катастрофа. С обеих сторон конфликта их погибло множество, и эта утрата невосполнима. Многие, такие как Мюр, хоть и были малы для той войны, полной грудью вдохнули ветер свободы, разгоняющегося прогресса и мира, который перестал пребывать в дреме. И теперь их не остановишь. Они будут упрямо двигаться к цели, невзирая на потери. Большинство женщин в новом веке знают, чего хотят, и готовы ставить на карту все, ничуть не уступая мужчинам. Быть может, они действуют иначе, чем мы, но я не скажу, что менее эффективно. За время моей работы в Грейвплейсе, когда я каждый день встречал новых людей, подобных примеров перед глазами проходило великое множество. Проснулась Мюр внезапно, вздрогнула, распахнув веки. Ее зрачки сузились от света, а рука потянулась к лежащему рядом револьверу. «Нет никакой опасности», — сказал я, наконец вставая, и потянулся. Чтобы хоть как-то разогнать кровь, начал махать руками, надавил ладонью на затылок, так что хрустнул шейный позвонок, а она все это время наблюдала за мной, приходя в себя.
«Отдала бы половину жизни за чашку горячего чая», — сказала девушка.
«Почему ты меня не разбудил? Сегодня будет длинный день, и нам понадобятся все силы. Хорошо, что ты отдохнула.
А ты?»
«Со мной все в порядке, если не считать того, что я готов съесть целого быка».
«Да, завтрак нам с тобой не помешает».
Мюр достала из левого кармана пальто шоколад в обертке морковного вкуса, на которой изящным шрифтом было написано название самой известной кондитерской фабрики Риерты — «Сладкий мир». Она разорвала упаковку и, сломав большую плитку пополам, протянула одну мне.
Разделила по-братски.
Мне все еще сложно было понимать ее мимику из-за частичного паралича половины лица, и я с кратковременной задержкой ответил улыбкой на ее улыбку.
Спасибо.
У нас нет воды.
Отнюдь. Ночью я забрался по лестнице на чердак, а с него на крышу. Там дыра в перекрытиях. Остались накопительные емкости, и они полны дождевой воды. От жажды мы точно не умрем.
Здорово, повеселела она, поднимая с пола помятую цветочную лейку. Пойду пройдусь и принесу немного.
Шоколад оказался с вишней, ореховой крошкой и сухой мятой. Борту он раскрывался оттенками дикого луга и густым бордовым цветом. И это был мой завтрак, обед и ужин. Надо сказать, не самый плохой в жизни. К вечеру, когда в сырых стенах находиться стало совершенно невыносимо, мы вместе выбрались на крышу. Весь день светило яркое солнце, и черепица оставалась теплой. Да и погода для осени случилась подходящая. Сиди, балдей, да наслаждайся жизнью. Вполне стоящее занятие, даже если ты находишься в старой академии. О последнем забыть нам никто не дал. Район жил в своем странном и пугающем ритме. До нас доносились шаги, крики и даже что-то похожее на разговор. Но насчет последнего я не готов поручиться. У исследователей нет единого мнения о том, обладают ли контаги человеческим разумом и способны ли общаться друг с другом. Это довольно сложно проверить при учете агрессивности заразившихся, нежелании идти на контакт и стремлении сожрать научных работников. В газетах писали разное. Кто-то уверял, что хоть контаги и перестали быть людьми, но не растеряли ума, пускай и не могут больше говорить на привычном нам языке. Кто-то доказывал, что это просто звери, голодные и опасные хищники, которых можно контролировать лишь цепями да током. Даже церковь не смогла прийти к окончательному решению. Умерли ли души у тех, кто заболел и стал монстром? Божественный глаз молчал и не спешил помогать теологам в их нелегком бесполезном труде. Мюр охватила меланхолия, и она занималась тем, что негромко декламировала чьи-то строчки, оглядывая сверху пустые улицы.
В старом городе пляс теней затихает с уходом дня и становится все ясней. Места здесь уж нет для меня. Академия — целый мир, пусть уродливый, но живой. Скрипом старых дверей квартир, листом клёна на мостовой. Хищный город раскинул снасть, из морщин переулков сеть. Но я знаю, чтобы не пропасть, надо верить, что выход есть.
«Ты не боишься их?» — спросил я у неё, сидевшей на самом краю и болтавшей ногами над мостовой, до которой было несколько этажей.
«Что?»
— сперва не поняла она.
«А, ты про этих?»
«В детстве очень боялась. Но отец объяснил мне, что они куда менее опасны, чем люди».
«Неужели?»
«Человека можно остановить одной пулей. Но некоторых из них вряд ли. Они сильнее, быстрее и страшат многих своим обликом».
«Все так. Но перед тобой лишь животное. Его стоит опасаться, не спорю. Как голодного медведя, к примеру. От такой встречи тебе ничего хорошего не будет. А вот человек... Он наделен разумом, хоть и слабее зверей. Жизнь в Риерте научила меня оценивать риски, и контаги в них занимают не самое первое место. А ты? Ты боишься их?»
«У меня странное чувство к ним, Мюр. Смесь жалости из-за того, кем они стали, с большой долей отвращения и опаски. Может, люди и способны пользоваться винтовками и ставить капканы. Но животная сила и адский голод тоже не стоит сбрасывать со счетов. Я сталкивался как-то с одной из таких тварей, и не скажу, что это было легко. Нас накрыла тень, и мы, задрав головы к вечернему небу, проводили взглядом тяжелую китовую тушу старого дирижабля. С еще паровыми двигателями, питавшимися от котла, он коптил небо, извергая черный дым из двух высоченных труб. Неповоротливая, медленная, но надежная машина довоенного образца. Левиафан прошел над старой академией, разворачиваясь по ветру, а затем, покачиваясь точно баржа на разыгравшихся волнах, направился в сторону закатного солнца. Оно уже стало вкусом малины и, клонясь к горизонту, следило за нами, выглядывая из-за угла дома.
«Каково это — летать?»
«Удивительно. Земля сверху совсем другая». Затем немного привыкаешь и уже не торчишь весь рейс, прижавшись носом к стеклу. Я ее рассмешил. Мюр явно представила мою рожу, прилипшую к панорамному окну.
«Немного?»
«Все равно притягивает увиденное. Хоть в первый полет, хоть в последний. Когда паришь над всем миром, это прекрасно. Словно все заботы навсегда остались внизу. Ты просто летишь, на время забыв обо всем. А леди, значит, никогда не покидала Риерту?»
«Не на дирижабле, на корабле. Уезжала в Пьентон на несколько лет».
«Правда?» «А что тут удивительного?» Ее брови поползли вверх. «Да нет, ничего. Просто подумал, отчего Пьентон? Во время войны город довольно сильно пострадал».
«Верно. Но в его западных предместьях многое уцелело. Там отличные пансионы, и меня отправляли учиться».
«Ты из благородных?» В ее глазах появилось веселье.
«Итан, не знаю, как в Хервингеме с вашей чопорной аристократией, которая стеной встает перед теми, кто ниже их, лишь бы обычные люди не получали хорошего образования. Но в республике всем давно уже заправляют нувариши, и во главе стоят рапьеры».
Следует уточнить, что достаточное количество рапьеров. Обучение в пансионах – вещь затратная.
«Ты прав», – признала она.
«Но мои родители не бедствовали, пока здесь не сменилась власть и не отобрала все, что у них было. Когда случился переворот и в городе стало опасно, меня отправили в республику. Так что мне удалось узнать достаточно, чтобы теперь не ощущать себя неграмотной деревенщиной».
«Ву парли републикан?»
С иронией спросил я, вспоминая все, что смог почерпнуть за то время, пока мы плечом к плечу сражались вместе с ребятами из этой страны. Тут я, конечно, чуть приврал, это отнюдь не все мои знания, но не стану же я смущать леди ругательствами.
«Господи!»
— она показательно поморщилась. «Ты можешь убить своим акцентом любую республиканскую лошадь. Но да, я неплохо понимаю его. Впрочем, как и Евинский с Бунди».
«Бунди», — протянул я. «Вот уж удивило так удивило. Зачем в Риерте язык чернокожих?»
Со стороны берега взлетело несколько серых чаек, словно их кто-то вспугнул. Крича, они направились прочь от острова. Люди, увы, не чайки. Свалить из старой академии так легко и быстро мы можем лишь в собственном воображении.
Совершенно ни к чему. Но Кроуфорд его хорошо знает, а Бунди довольно легок и очень прилипчив. Так что я его выучила, можно сказать, случайно. Меньше, чем за год.
Кроуфорд знает Бунди? Вот уж не предполагал. Святой отец – неисчерпаемый кладезь сюрпризов. Впрочем, как и бездонная табакерка, полная затаившихся чертей.
«Как ты думаешь, с ним все в порядке?»
Она беспокоилась за него, что было редкостью в нашем мире. О Юине вообще мало кто волнуется. И это говорило в плюс девчонке. «Честно?» Мюр выглядела немного огорченной.
«Было бы здорово, чтобы мы были честны друг с другом, пока вместе выбираемся отсюда. Если бы я хотела услышать ложь, то придумала бы ее сама, не спрашивая у тебя».
«Но раз ты хочешь правду, то я не знаю, все ли в порядке с Кроуфордом. Ты видела, он перестал себя контролировать. Сейчас подобное, вероятно, случается редко, раз так удивило тебя. А во время войны бывало чуть ли не каждую пару дней. И никто не мог предугадать его действий. Но, надеюсь, он выжил, и когда мы выберемся, обязательно за ним вернемся». Про себя я подумал. Или за его телом. Также правда в том, что мы с тобой в гораздо худшем положении, чем наш общий друг.
Она кивнула, соглашаясь, и постучала пальцами по черепице.
Тук-тук, трук-тук-тук.
Я уже не раз и не два замечал у нее эту привычку. Когда Мюр о чем-то задумывалась, была раздражена или зла, ее пальцы приходили в движение, отбивая один и тот же ритм.
«Хорошо бы, чтобы ночью не было облаков», — сказал я. «Улицы старых районов — настоящая морока, особенно для тех, кто никогда здесь не был. Тут, как в лесу, довольно легко потерять направление».
«Не скажу, чтобы я была мастером ориентирования по звездам».
«Тогда тебе повезло, что с тобой я».
Мюр серьезно посмотрела на меня.
«Да, мне повезло. В одиночку отсюда выбраться куда тяжелее. В конце концов, брошу тебя в пасть Контаги, а сама убегу».
«Этот настрой мне нравится», — бодро сказал я, и она рассмеялась, показывая, что я прошел ее проверку.
Ты ждешь звезд, но я бы согласилась на облака и дождь. Лучше заплутать и не встретить контаги, чем выйти на них по прямой дорожке. Они ненавидят воду.
Люди меняются, сходят с ума, превращаются в чудовищ. Рано или поздно найдется такое, которое отрастит себе жабры и перепонки и переплывет пролив. Или еще хуже — крылья.
Ты не пробовал сочинять страшные сказки?
Она покосилась на меня, и закатный свет окрасил ее щеки вкусом розы.
Нет смысла их сочинять. Оглядись по сторонам. Страшная сказка уже вокруг нас. И надежда на водную преграду — довольно хрупкая вещь. Что бы ни говорили ученые-мужи.
Она воздела руки к небу.
«Итан, ты ведь в курсе, что бывает с очищенной моторией, когда та смешивается с водой?»
Я повторил то, что читал в газетах. Мотория становится бесполезной дрянью, не стоящей даже пенса. Вода блокирует ее свойства, и для восстановления требуется полный цикл перегонки.
Контаги – порождение мотории.
Плакальщики и куклы тоже, напомнил я ей. Как и многие другие люди с проявляющимся ингениумом, но они не шарахаются от влаги. К тому же даже чудовищам надо пить.
И они пьют, но стараются касаться ее как можно меньше. Для них озеро отвратительно, а дождь загоняет всех по логовам.
Прямо как меня.
Не смейся,
серьезно попросила Мюр.
Человек так и не смог познать всех тайн мотории. Мы словно слепые ходим по огороженному минному полю и лишь можем гадать, куда ставить ногу и к каким последствиям это приведет в будущем. Ведь, по сути дела, никому не известно, почему некоторые люди перевоплощаются, другие начинают обладать способностями, а большинство просто умирает. Отчего недуг поражает только человека, а не животных? Почему вода останавливает контаги, но не может остановить плакальщика?
Контаги она тоже не останавливает.
В смысле, они не изъявляют желания лезть в нее даже ради утоления голода. Но вода не заставляет их умереть или исчезнуть.
К сожалению. Она искоса посмотрела на меня, словно что-то обдумывая.
Но начнись дождь, активность на улицах стала бы куда меньше.
Солнце опустилось к самому горизонту, и волны на озере стали вкуса цвета благородного рубина. Закат мягкой кошачьей лапой трогал бледное небо, и ветер усилился, играя с непослушными волосами Мюр. В умирающем свете ее черты обострились, лицо вновь стало старше, а шрам потемнел, прорезая щеку, словно бездонный каньон, делая девушку похожей на суровую разбойницу с большой дороги. Не сговариваясь, мы стали считать боезапас. У меня было две обоймы для стука по 9 патронов и две пачки для резерва по 8. Итого 34 штуки. Мосс, порой становящийся придирчивым перфекционистом, всенепременно бы отметил, что при правильном подходе и аккуратной стрельбе с подобным запасом можно уложить не меньше 34 человек.
До хрена душ, если только задуматься на мгновение и не представлять их как статичных болванчиков, обезличенных врагов без семьи, прошлого и надежд на будущее. Хотя, буду честным, когда начинается стрельба и какой-то примерный семьянин с ранимым романтическим характером внезапно пытается меня укокошить, никаких мыслей о любви к ближнему мне в голову не приходит. Ну так вот, возвращаясь к количеству патронов и моссу. Возможно, из этого запаса и есть шанс убить 34 человека. Особенно, если они будут стоять спокойно, покорно подставив тебе затылок и не стреляя в ответ. Но что я знал точно, патронов удручающе мало для прогулки по старой академии. Я помнил, сколько мне понадобилось для этого увольня в трюме контрабандистов. А сейчас даже нет экспансивных пуль, и если удача от нас отвернется, то на ночных улицах придется худо.
В запасе у меня имелся один козырь, но я гнал эту мысль от себя. Слишком кратким был перерыв с прошлого раза, и я очень не хотел ускорять приближение встречи с предвестниками. Все в итоге закончилось печально, а я не желал отправляться в ад до тех пор, пока полностью не опустошу стойку айлендов в заведении Уолли. Правда заключалась в том, что я лгал самому себе, прекрасно понимая, что если припечет и других вариантов не останется, мне придется пробудить огонь. А затем расплачиваться и пожинать результаты своих действий.
«Что у тебя?» — спросил я у тяжело вздохнувшей Мюр. Судя по всему, ее ревизия тоже не обрадовала.
11 патронов, яблоко и еще он.
Она похлопала по ножнам мясника.
Я, если честно, не планировала начинать войну, когда отправлялась в лабораторию Хенстриджа.
Я кивнул в сторону ручной гранаты. Даже страшно подумать, что у леди при себе, когда она идет на войну.
«Мне кажется, или ты готов искать веселые моменты в любой ситуации?» — спросила она без раздражения, словно отмечая для себя одну из черт моего характера.
«У меня в жизни было столько тяжелых и грустных моментов, что теперь я стараюсь пользоваться любым случаем, чтобы порадовать себя и окружающих позитивным взглядом на мир».
«Хм». Это был ее единственный комментарий на столь безапелляционное откровение, явно говорящий о том, что она уж точно последний человек на Земле, кто сейчас радуется. «Если все сложится удачно с нашим переходом по Академии, на рассвете мы уже будем в Стержне».
«Только в случае успешной переправы через канал мертвых», — напомнил я ей о проблеме.
«Я ведь говорила, что позабочусь об этом. Просто помоги туда добраться».
Последние лучи солнца коснулись неба вкуса сливы и погасли. Я поспешно укоротил ремень карабина, перебрасывая его себе через плечо, за спину. Потребуется несколько лишних секунд, чтобы вступить в бой. Но зато мне так удобнее будет двигаться. В старой академии необходима легкость, быстрота и тишина. Так что, надеюсь, стрелять не придется. Или на громкие звуки к нам стянутся все тамошние обитатели, и мы не расхлебаемся с ними и за целую неделю. Плащ я тоже оставил. Он хорош для неспешных прогулок и моросящего дождя, а сегодня будет мне только мешать.
«Ты не против прислушиваться к моим советам?»
Мюр извлекла из кармана яркий шнурок и, собрав волосы на затылке, быстро связала их, открывая уши и щеки.
«Почему улыбаешься?»
«Ты столь вежливо, что спрашиваешь об этом. Меня радует, что мы команда».
«Команда двух людей, которые знают друг друга чуть больше суток».
«На войне бывали и куда более плохие расклады. Но, как видишь, я жив».
«А твои напарники?» — резонно спросила девушка. «Они оставались живы?»
«Не всегда, к сожалению, но ответил я ей иначе. Не волнуйся, мы выберемся». Мюр лишь слабо и обреченно вздохнула.
«Всех мужчин учат разговаривать с женщинами по одному учебнику. Лишь бы они не волновались».
Я хмыкнул. «Мы умрем. Шанс, что мы попадемся к Антаге, и он нас сожрет живьем, довольно велик. Физически я сильнее, так что мне удастся от него убежать. Но я не гарантирую, что у тебя получится. С большой вероятностью ты не доживешь до утра». Теперь уголок ее рта улыбался.
Мне сразу стало легче. Вилли всегда говорит, что я убитая на всю голову.
«Конечно же, я буду тебя слушать», — пообещал я. «О Кантаге и этих местах ты знаешь больше меня».
«При самом благополучном стечении обстоятельств мы доберемся до канала через 2 часа. Надеюсь, нам повезет».
Это только на показ я весел и оптимистичен. Но надежд девчонки не разделял. Риерта не тот город, где везет незваным гостям.
«Страшнее, чем на кладбище», —
шепотом сказала мне Мюр, словно нас могли подслушать.
«Ты боишься кладбищ?»
— опешил я от столь странного и внезапного откровения в сердце, оставленного людьми городского района. Она дернула плечом, с какой-то неловкостью посмотрела на меня, словно сознавалась в чем-то ужасно постыдном.
«В детстве боялась. Просто тот страх вернулся. Здесь точно на кладбище моего детства. Того и глядишь, де беды».
Я понимал, о чем она. Местечко было жутким, бесспорно. Мы шли через совершенно мертвый, всеми покинутый город, опутанный лезвиями мрака и пятнами бледного света от сив и арен. Здесь ощущалась смерть, но не та вечная, что глубоким сном спит на надгробных плитах навсегда ушедших людей, а дикая, безжалостная и голодная, затаившаяся в затопленных подвалах, за выбитыми окнами пустых квартир, прячущаяся за каждым углом, поджидающая тебя. Мы старались держаться поближе к стенам, не выходить на лунный свет и при малейшем признаке опасности прятаться в домах, подвалах, забираться на хлипкие и проржавевшие пожарные лестницы или же просто бежать со всех ног прочь. В Мюр я был уверен. Уже видел ее во время штурма гнезда, погони и на лунном острове. Она была решительной и достаточно отчаянной для того, чтобы носить в кармане ручную гранату на всякий случай. Девчонка меня не задерживала, и, что самое главное, не хлопалась в обморок и не лила слезы. Мюр чем-то напоминала Сайл. И пусть у них была разница в возрасте почти 10 лет, эти женщины сильно отличались от прежних поколений, родившихся и взрослевших до войны. Большинство моих знакомых подобное явление довольно сильно бесит. Они не готовы разрушать те консервативные рамки, точнее клетки, в которых долгие годы существовало наше общество и где женщинам были отведены лишь определенные обязанности, за границы которых те не смели выходить. И если Искирка могла делать какие-то вещи согласно традициям ее страны, где аристократки порой брались за нагинаты, то Мюр являлась вызовом старым правилам. И не только Мюр. С каждым годом их появлялось все больше и больше. Кто-то шел в армию и, преодолевая сопротивление, пробивался наверх. Кто-то управлял аэропланом, водил мобиль или же искал счастье на западе конфедерации отцов-основателей с двумя револьверами на бедрах и ситом для мытья золота. Я относился к этому как к должному. Мир меняется со скоростью лесного пожара, и роль женщины в нем – это меньшая проблема для тех, кто старается бороться с этим явлением. Ведь если только вспомнить, 150 лет назад мы еще плавали под парусами. Затем появился уголь, задержавшийся меньше века и с каждым годом сдающий позиции новому мессии – Матории. И папаша Уолли прав. Пускай он 1000 раз старый хрыч, через 60 лет, когда дед давно спрячется в могиле, мир изменится еще сильнее. Матория, скорее всего, будет повсеместной. А вместе с ней повсеместным станет то, что сейчас таким трудом пытаются сдержать и не дать распространиться по миру. Ингениум, контаги и то, о чем мы еще пока не подозреваем. Как перевернется наша жизнь, когда под мостом или в соседней квартире вдруг появится чудовище-людоед, навсегда переставший быть человеком, а в доме напротив или в одном с тобой трамвае станут ездить люди, способные взглядом расплавить стальную балку и вот-вот грозящие соскользнуть в безумие, из которого нет возврата. Или, быть может, все станет куда лучше? Общество примет ингениум, найдет способ нейтрализовать опасность. Черт его знает. Возможно, я смогу дожить до ответов, если меня не сожрет какой-нибудь не в меру голодный троглодит или не найдет ретивая пуля. Поначалу все шло очень неплохо, я бы даже сказал хорошо. Мы проходили квартал за кварталом, дышащие сыростью и запустением. Отовсюду раздавался тихий и осторожный писк. Крыс тут развелось достаточно. Они шныряли вдоль домов, порой перебегали улицу, прятались в упавших водосточных трубах и рылись в грудах старой рухляди. Здесь было их царство, во всяком случае до тех пор, пока не появлялись контаги. Внезапно все стихло. Словно ветер ударил по фрамуге, распахнул ее и задул стоявшие на столе свечи. Крысы заткнулись со столь дружным единством, что даже придурок из кавардака подберет свои слюни и поймет, что пришло время, когда не стоит привлекать внимание воплями о том, что ты премьер-министр и королева в одном лице. Мюр ловко юркнула за низкий постамент памятника, от которого сейчас оставались целыми одни лишь ступни. Все остальное грудой мраморных обломков было раскидано вокруг. Я спрятался тут же, хотя укрытие, признаюсь честно, было так себе. Оно проползло по улице мимо, и я сомневаюсь, что это существо, которое язык не повернется назвать человеком, смогло бы разглядеть нас, даже если бы я стоял у него на дороге. По банальной причине. Голова у контаги отсутствовала. Вместо нее из плеч торчал покатый холмик. Ни рук, ни ног. Только изуродованный, удлиненный торс с выступающими из спины, сросшимися в гребень ребрами и... Черт знает, змеиный хвост. Ползло оно, как змея, быстро и совершенно бесшумно. Когда контаги оказался на участке мостовой, залитой лунным светом, он стал еще более отталкивающим, чем прежде. Бледный червь с отвратительными язвами и черными точками по всему телу. Приблизившись к дому, чудовище внезапно выстрелило вверх десятками тонких длинных отростков, похожих на усики плюща. Оплело ими балкон второго этажа и втянуло себя на него, а после скрылось в здании. О том, что оно ушло, известили вновь запищавшие крысы.
«Раньше здесь звучал детский смех», — с дрожью в голосе произнесла Мюр. «А теперь живет такое. Мы в заповеднике кошмаров, Итан».
И кошмары отделяет от города с его домами, фабриками, переулками, прекрасными садами, сахарными дворцами, оперными театрами и уютными кафе лишь железный гигант. После этой встречи двигаться под прикрытием домов казалось нам не самой лучшей идеей. Я то и дело посматривал наверх, где на каждом выступе, карнизе или балконе могло притаиться создание, способное оплести нас щупальцами, задушить, затащить в свое логово. Не слишком приятное ощущение, скажу я вам. Улица впереди сужалась. Раньше здесь находились старые ворота. До сих пор еще была видна арка прохода, на которую следующее поколение риерцев взгромоздили целый этаж, используя ее как опору. И в самой узкой части мы встретили очередного контаги. Он сидел, прислонившись спиной к стене, деформированная голова опущена, лицо скрыто за волосами, а неестественно длинные ноги вытянуты и перегораживали проход. Мы с Мюр остановились, сомневаясь, стоит ли настолько рисковать, проходя от него на расстоянии вытянутой руки. «Лучше вернемся и найдем другой путь. По соседней улице», — предложил я. И она, не отводя взгляда от спящего, сделала шаг назад, соглашаясь. Следующий час прошел без приключений, приняв нас в лабиринт проулка в заброшенной части Риерты. Иногда, подозревая опасность, я просил девушку повременить и шел вперед в одиночку, ярдов на 200-300, чтобы проверить, нет ли ловушки. Мои опасения были напрасными. Эта часть старой академии оказалась оставлена всеми, включая контаги. Лишь раз я заметил присутствие человека. Разбросанные и практически утонувшие в грязи кости, кусок бедренной и ключица. Не знаю, кем был этот несчастный. Чудовищем, которое пожирали более сильные братья, или заболевшим бедолагой, не успевшим им стать. Мюр останков не заметила, смотрела в другую сторону, на газетный киоск, краска с которого давно облезла, и я не смог различить, что написано на его стенках. Он зарос странной паутиной, а может, каким-то налетом плесени, и мы обошли его по дуге, не приближаясь. Дома, переулки, улицы и кварталы сплелись для меня в один комок светотени. Все одинаковые, мрачные, серые, покинутые и зловещие. Я ждал беды в любой момент. Она была расплескана в воздухе, точно дорогие, излишне сладкие духи, которыми облила себе шею дама с отсутствием меры и вкуса. Трижды путь нам преграждали завалы. Старые постройки не ремонтировали и не поддерживали десятилетия, и разрушенные сыростью, годами и грунтовыми водами, те теряли фрагменты стен, заваливая проулки кирпичом. Перебраться через эти преграды было можно, но лишь с известной долей проблем. Камни качались под ногами, осыпались и вызывали слишком много шума. Приходилось искать обходные пути, а это занимало лишнее время, и ночь текла мимо нас, точно вода сквозь пальцы. Иногда мы срезали путь, проходя через здания и оказываясь во внутренних дворах, еще более заброшенных, чем центральные проспекты. Тут пахло такой же свежестью, точно из разверстых кладбищенских могил, и мы старались не задерживаться в местах, которые, возможно, служили логовом для зверей, потерявших человеческое обличье. Кроме писка крыс и шума ветра, старая академия порой исторгала из себя и иные звуки, часто странные и непонятные. Она внезапно вздыхала, стонала, тихо шептала, словно живое существо, кашалот, потерявшийся в глубинах океана. Он пытался всплыть на поверхность, сделать вдох, но вес воды и щупальца огромных кальмаров, что изранили плоть, не давали ему этого. И вот-вот должна была наступить развязка. Старая академия Риерты все еще цеплялась за жизнь, даже понимая, что давно уже мертва, и возврата к прошлому никогда не случится. Здесь было много площадей, маленьких, похожих на танер королевы Элис и в то же время на колодцы, в которых луны казались разноцветными глазами скелета, глядевшего на нас со звезд. Возле парка на северной границе первого университета города мы натолкнулись на кошку. Тощую и дикую, как похоже из тех поколений, что уже не видели людей. Она бросилась от нас прочь, но Мюр смотрела на нее с улыбкой. Словно встретила старого друга. Хоть кто-то здесь еще есть из нашего мира. Донеслось слабое, едва уловимое ухом пение. «Пойдем», — вздохнула девушка. «Начинается новая охота, и нам не стоит оставаться на открытых пространствах». Мы обошли парк, перебрались через низкий мост над узким каналом. Здесь дома были еще старше, вокруг средневековая кладка и жилые башни, в прошлом использовавшиеся богатыми семьями как маленькие крепости. Меньше окон, меньше дверей. Высокие протяженные стены, ставшие основой улиц. У меня сразу создалось впечатление, что мы как две мыши, попавшие в лабиринт, из которого, если что случится, будет не очень просто выбраться. В одном из верхних окон ближайшей башни квадратного сечения, похожей на узилище прекрасной девы, мерцали теплые блики разожженного костра. Я заметил их слишком поздно, и спустя секунду в проеме показалась человеческая фигура. «Просто не останавливайся», — сказала Мюр, как будто в этом случае мне требовался совет. Я и так понимал, что общаться с неизвестным, который жжет огонь и не боится привлечь внимание местных жителей, не стоит. Он смотрел на нас до тех пор, пока мы не скрылись за углом, так и не окликнув. И что характерно, даже не преследовал. Возможно, действительно все еще оставался человеком. Люди, вне всякого сомнения, здесь водились. И сумасшедшие, и сбрендившие философы, и те, кто считал, что контаги можно превратить в тех, кем они были прежде. А быть может, это какой-то отчаявшийся, разыскивающий родственника, депортированного сюда благодаря известной доктрине «Город без контаги». Кто бы то ни был, нас он тревожить не стал. Зато мы, не прошло и 5 минут, потревожили группу человекообразных существ, расположившихся среди разваленных торговых рядов того, что когда-то являлось рыбным рынком, снабжавшим по утрам округу свежими креветками, мидиями, кефалью и камбалой. Они походили на людей всем, кроме дикости и злобы. Исхудавшие создания в рванье погнались за нами, издавая нечленораздельные звуки. И при всем моем воображении те нельзя было назвать нормальной речью. Мы опережали их только потому, что наши преследователи были слишком ослаблены голодом и сил у них оказалось куда меньше. Эхо переулка, отражаясь от высоких стен, гортанно кричало нам в спину на разные голоса, хохотало, визжало и клацало зубами, предупреждая о том, что останавливаться не стоит. Я успел насчитать 6, но, судя по воплям и топоту ног, одичавших созданий было гораздо больше. Готов биться об заклад, что как минимум 2. В принципе, я смог бы положить всю эту гомонящую, точно макаки, стаю нелюдей. Но даже их вопли не сравнятся с грохотом выстрелов. И на уши встанет не 1 квартал, а сразу 5. А там неизвестно, какая еще напасть приползет на шум. Мне не приходилось ждать Мюр. Она неслась вперед легко и свободно. Словно на соревнованиях в Уилчберри. Едва завидев проулок, девушка ныряла в него, увлекая меня за собой в лабиринт старой части города. Но дохляки, пускай и не такие резвые, как мы, хоть и подотстали, со следа не сбились. И погоню не прекратили. Ставлю 100 фунтов, что вместо нас они уже видели аппетитную грудинку, ветчину и окорок. За очередным поворотом показалось здание, состоящее из одного огромного купола, и девчонка направилась прямо к нему. «Эй!» На мой взгляд, не очень разумно запирать себя там и выдерживать осаду. «Старый планетарий Академии!» Почти что счастливо крикнула мне Мюр. «Поверь, я знаю, что делаю!» Внутри была тьма, хоть глаз выколи. Я бежал практически на ощупь, слыша шаги и тяжелое дыхание спутницы. «На лестницу! Живо, живо! Где она, черт тебя подери?» Ее горячая ладонь нашла мою, крепко сжала и потянула за собой. «Здесь, ступеньки!» Глаза медленно привыкали к мраку, так что к моей чести можно сказать, что споткнулся я всего раз. Мы оказались наверху, когда бывшие представители венца творения Божьего вломились в эту тихую мрачную обитель, кудахча и перекликаясь друг с другом, словно королевский зверинец, театр, цирк и сумасшедший дом в придачу. Мюр схватила что-то у себя под ногами, швырнула вниз, оно звякнуло о каменный пол, взбудоражив наших поклонников, и те засуетились в поисках спрятавшейся добычи. Девушка между тем потащила меня дальше, к какому-то темному механизму.
«Лишь бы масло осталось, хоть бы осталось»,
прошептала она так неразборчиво, что я с трудом понял ее. Чиркнула химическая спичка, и я вздрогнул. Таким громким и неожиданным мне показался тихий звук. Маленький огонь коснулся выемки прибора, нырнул в него, уносясь куда-то внутрь, а меньше чем через 10 секунд вспыхнул вновь, теперь уже в сердце колоссального шара, состоящего из перфорированной бронзы и линз, висевшего над смотровым залом. На стенах и куполе пробудились тысячи звезд. Я узнал енота, волосы Дианы, скорпиона, пастуха.
«Помоги мне!»
— попросила Мюр, показывая на выступающий рычаг. Он оказался непоколебимым, точно борец с коррупцией, из-за застывшей от времени смазки. Мы навалились на него вдвоем, прежде чем он со скрежетом сдвигаемой могильной плиты поехал вниз. Никто из преследователей не обратил на этот жуткий шум никакого внимания. Звезды дернулись и вслед за вращающимся шаром поплыли по кругу, словно потревоженные светлячки. Даже такая черствая свинья, как я, скажет, что зрелище было волшебным. Точно феи слетели со всех концов света в детскую сказку. Я рискнул выглянуть из укрытия. Преследователи, забыв обо всем, завороженно наблюдали за полетом звезд. Мюр дернула меня за рукав, скорчив страшную рожицу, показала на уровень масла в приборе. Красная стрелка лежала на нуле, а это означало, что счет идет на минуты. В любое мгновение свет погаснет, и загипнотизированные представлением людоеды вспомнят, для чего они тут собрались. Спускаться пришлось по той же лестнице, через зрительный зал, мимо застывших фигур. Кое-где пришлось перемещаться на четвереньках, чтобы не попасться им на глаза. Конечно, мы перестраховывались, сейчас на нас бы не обратили внимания, даже если бы я бил поварёшкой по пустой кастрюле. Выбравшись из планетария, мы вернулись в паутинную сеть улиц и для того, чтобы хоть как-то перевести дух, спрятались в маленьком, всего-то ярдов на 20, одичавшем саду одного из особняков.
«Не прошли половины пути», — вздохнула девушка. «Сложнее, чем я думала. До рассвета, боюсь, не успеем».
«Мы пока еще живы». Я провел языком по губам. Страшно хотелось пить. Ни один из львов старой академии не оттяпал от нас кусок антрикота, и я радуюсь уже этому. Пройдем сегодня столько, сколько сможем. Когда появится солнце, найдем берлогу и спрячемся до следующей ночи. Она слабо кивнула.
«Как ты поняла, каким образом их отвлечь?» «Слышала о тех, кто иногда ходит сюда, что похожие на людей, заразившиеся, но еще не ставшие чудовищами, гипнотизируются огоньками. Как оказалось, мне не наврали».
Создалось впечатление, что на отдых мы потратили всего лишь минуту. Так быстро пробежало время. На этот раз мимо рыбного рынка мы крались с опаской, но он пустовал, и деревянные крытые ряды походили на длинные гробы, похоронившие в себе мрак. Здесь тяжело пахло металлом, медью, соленой медью. От смрада крови, слишком хорошо знакомого мне, становилось неуютно. Мюр закрыла нос и рот рукавом пальто, и мы поспешили пройти место, где кого-то недавно съели. Улица, по которой мы теперь шагали, то и дело ныряла в темные дворы. Раньше тут находились маленькие магазинчики, лавочки, ресторанчики и торговые склады, оставляя для жизни лишь последние этажи низких, терявшихся по сравнению с соседними кварталами домов. Первую странную круглую емкость я заметил еще 20 минут назад, но она не шевелилась и не пыталась нас сожрать, примостившись возле дальней стены, так что я покосился на нее, и только. Но чем дальше мы забирались, тем больше в тихих двориках попадалось таких штук. Наконец их стало столько, что они перегородили нам дорогу. Мюр равнодушно прошла мимо, протиснувшись между покатых предметов, отчего я заключил, что опасности они не представляют. Вблизи их бока напоминали застывший клей, полупрозрачные, с массой наплывов и наростов. Материал показался мне мягким и податливым, точно не затвердевшая скорлупа.
Что это за дрянь?
Я старался их не касаться.
Контаги.
Не оборачиваясь, ответила мне Мюр и, понимая мое молчание, произнесла совсем невесело.
Что? В газетах королевства о таком не пишут?
Большинство контаги выглядят именно так, Итан.
Ты никогда не задумывался, что делают чудовища, запертые на острове? Чем питаются?
Жрут друг друга.
Такое случается. Но тогда бы их стало гораздо меньше. Порой их подкармливают с большой земли. К острову приходят баржи со скотом. В первые годы программы «Город без контаги» правительство Эмергена убеждало готовых к бунту, обеспокоенных родственников несчастных, депортированных сюда, что никто из попавших в Старую Академию не умрет голодной смертью. Еду забрасывали в кварталы регулярно, но теперь так делают лишь от случая к случаю. Головастые ребята, работающие на Брайса, считают, что этого достаточно, чтобы поддерживать популяцию чудовищ. Она обвела взглядом двор.
Перед тобой форма спячки. Ученые утверждают, что так контаги могут существовать годами, до лучших времен, которые вряд ли когда-нибудь наступят. Мои знакомые рассказывают, что на улицах этих цист гораздо меньше. Однако, если заглянуть в дома серой линии, то там все, от чердаков до подвалов, забито подобными штуками.
«Их так много?» — поразился я.
Болтают, что да.
Мюр постучала по мягкому боку.
«Но не бойся. Они не проснутся, даже если под ними развести костер. Я не знаю, что может их разбудить. Им нечего есть, поэтому чудовища пребывают в кошмарах, а, быть может, вспоминают прежнюю человеческую жизнь».
«Но спят не все».
«Не все»,
— согласилась она, неожиданно взяв меня под руку и ведя прочь.
«Те, кто прибыл сюда недавно, или те, кого ты назвал львами? Они голодны и охотятся».
Луны скрылись, ушли к горизонту, оставив на посту мириады выточенных из льда звезд, забрав с собой большую часть ночного света. Но глаза привыкли к окружению достаточно, чтобы различать путь по улице, заросшей величественными кленами. Новую напасть мы заметили заранее и успели спрятаться в ближайшем доме, поднявшись на второй этаж.
«Не может быть», — сказал я.
«Это были не контаги, а люди». Трое волокли телегу, двигающуюся мягко и практически бесшумно. На ней, занимая лишь небольшую часть поверхности, лежал механизм с баком мотории и двумя слабо горящими бледными лампочками. Двое шедших впереди казались массивными, вырубленными из теней гигантами. Компенсаторные системы, в которые они запаковались, придавали им вид неуклюжих страшил. Эта парочка все равно, что ходячие броненосные крейсера. Их товарищ, чуть подотставший, носил за плечами рукотворный покатый горб. «Черт побери! У них тут целая армия на марше! У парня пугало!» Еще трое, вооруженные винтовками, замыкали группу. Они направились во двор, из которого мы совсем недавно появились.
«Солдаты Дукса», — протянула Мюр, и стало понятно, что она мучительно что-то решает для себя. «Но кто бы мог подумать?»
«Надеюсь, у тебя нет желания высказывать свои политические взгляды этим ребятам?»
«Я не настолько больна идеями повстанцев, как ты, наверное, считаешь. Подумай о другом». «Они приплыли сюда и пришли с востока. До берега недалеко, а значит, если мы поторопимся, то успеем забрать их лодку, прежде чем они вернутся».
«Плохая идея». Я, видя, что она собирается спорить, объяснил. «Это не бандиты, не контрабандисты и даже не революционеры. Это армия, и они не оставят без прикрытия единственный шанс убраться отсюда. Вполне возможно, что там их столь...» Мюр внезапно подалась ко мне, приложив палец к губам. На улице появились двое в плащах, хотя еще секунду назад та пустовала. «Довольно просто понять, кто перед тобой, даже если ты из-за мрака не видишь полумасок с клювами». «Плакальщики, черт бы их подрал!» Я красноречиво посмотрел на девчонку, словно говоря: «Ну что, ты все еще хочешь забрать их лодку?» Она не хотела и желала того же, что и я. Не привлечь к себе внимание самых опасных носителей ингениума Риерты. Я сунул руку в карман ее пальто, нащупал яблоко, и мой большой палец оказался на чеке бомбы. Их это вряд ли остановит, но хотя бы замедлит. Люди в маскировочных плащах не шевелились.
застыли, как каменные изваяния. Минуты проходили за минутами. Мы боялись шелохнуться, чтобы шорох нашей одежды не насторожил плакальщиков. Наконец вернулась основная группа. На телеге лежала циста Кантаги, и теперь солдатам приходилось прилагать усилия, чтобы тащить за собой тяжелый груз.
«Так рисковать, приходя сюда ради твари? Зачем?» —
произнесла девушка, когда опасность миновала. Плакальщики скрылись, сопровождая отряд. А сама Мюр наконец сделала шаг от меня, забирая ручную бомбу. «Твой вопрос стоит 1 000 000 фунтов. Он примерно такой же, как почему правительство Мергена не уничтожает заболевших, а ссылает их на бесценную для окруженной водой Риерта территорию и терпит присутствие чудовищ. Ведь пуля решает проблему на ранней стадии заражения».
«Ты прав. Господи, ты так прав!»
В приливе энтузиазма она хлопнула меня по плечу.
«Это может быть связано!»
«Что? Стой, послушай!»
«Нет, это ты послушай!»
Коршуном налетела она на меня, не дав схватить себя за руку, и зачастила быстро-быстро, едва не глотая окончания.
«Я чувствую, это важно, очень, и любая деталь может пригодиться, поэтому прослежу за ними сколько смогу, с тобой или без тебя».
Говорить ей про опасность не имело никакого смысла. Оставалось удивляться, как эта носорожья решительность до сих пор ее не прикончила. «Ладно», — сказал я, освобождая карабин из ременной петли и перебрасывая его вперед. «Давай сделаем, как ты хочешь. Но будем держаться на предельном расстоянии, чтобы плакальщики о нас не пронюхали. Если все начнет складываться не в нашу пользу, мы уходим, а не вступаем в перестрелку». Мюр радостно улыбнулась своей странной полуулыбкой.
«Спасибо, что помогаешь мне».
«Как будто у меня есть выбор». И я направился к лестнице.
«Ты мог бы меня оставить?»
«Не говори ерунды. Где-нибудь еще, но не в Старой Академии». Это было довольно странное преследование. Мы крались за солдатами, стараясь не подходить ближе, чем на 100 ярдов. Прятались за углами, низкими каменными оградами, за перевернутыми продуктовыми киосками или стволами кленов. Плакальщики нервировали меня. Они словно растворялись во мраке, отделялись от основной группы, расходились в стороны. Проверяли ближайшие переулки и 4-жды возвращались по своим следам назад. В такие минуты мы старались слиться с землей. Ни одного Кантаги на их пути не появилось. Точно в этой части города тех не было, и я не мог понять, в чем дело. Закон вероятности давал сбои. Все равно, что сунуть руку в осиное гнездо, пошуровать там и не застать дома ни одного насекомого. Я поделился размышлениями с Мюр, и она пробормотала:
«Действительно странно».
Старый паровой баркас стоял в широком канале, с севера на юг, протянувшемся через всю Старую Академию, разделяя ее на западную и восточную части. Я был прав. Здесь группу десанта ожидали еще 8 до зубов вооруженных людей и пара спаренных крупнокалиберных пулеметов. Мы бы ни за что не отбили посудину. Цисту сгрузили с тележки на борт, накрыли страховочной сетью, затянув канаты. Наконец, после всех приготовлений, они отплыли, включив прожекторы, и я увидел на носу баркаса название «Карастель-05», а также символ компании «Матория Риерты». Мюр начала подниматься, но я заставил ее сидеть смирно. Не ровен час заметит наблюдатель с надстройки.
«Прибор»,
— внезапно сказала девчонка, и в ее голосе слышалась злость и досада. «Что?» — не понял я.
«Прибор. На их телеге был прибор. И точно такой же стоял на носу парохода. Ты видел?»
«Чему ты ведешь?»
«А вот к чему».
Она указала на здание, находящееся на противоположной стороне канала. Сперва я не понял, куда смотреть. Затем заметил движение на крыше. «Кантаги».
«Эти ублюдки научились отгонять их. В лаборатории Брайса не зря работают ученые. Ты понимаешь, что это значит?»
«Все, что угодно. Начиная от безопасных путешествий в этом страшном заповеднике и заканчивая фантастическими теориями о способах управления чудовищами. До последнего, надеюсь, наука пока еще не дошла». Кантаги встал во весь свой небольшой рост, глядя в ту сторону, куда уплыл пароход.
«Это же ребенок», — пораженно пробормотал я.
Я не мог понять выражение лица Мюр. Боль,
Отчаяние?
А чего ты ожидал, Итан? Среди тех 80 тысяч несчастных, которых новое правительство отправило в Старую Академию, конечно же, были не только взрослые.
80 тысяч, глухим эхом повторил я.
По самым скромным оценкам, умирают не только на войне, но и в мирных городах. Теперь ты понимаешь, почему я ненавижу их? Почему борюсь с ними? Мерген делает то, чего никогда бы не стал делать прежний Дукс. Убивает мой народ. Превращает его в рабов и чудовищ ради сохранения власти и денег. Они точно пламя, пожирают Риерту, и его следует залить водой, пока не стало слишком поздно.
Я многое знаю об огне и мог бы сказать ей, что не каждое пламя можно убить водой. Но... Только с сочувствием взглянул на нее и произнес как можно мягче. «Давай выбираться отсюда».